этой вот части я особенно боялась. Ну да врать-то что толку? Я уже вам сказала, что убила его, но самое тяжелое еще впереди. Как и почему? И когда пришлось это сделать? Я сегодня про Джо много думал, Энди. Если правду сказать, так о нем куда больше, чем про Веру. Все старалась вспомнить, и чего я за него замуж пошла. Это одно. И сначала, ну, никак. Меня даже страх обуял. Ну, как Веру, когда ей змея в подушке чудилась. А потом поняла, в чем заковыка. Я все про любовь думала, будто я одна из тех дурочек, которых Вера нанимала в июне, а потом еще в середине лет увольняла, потому как они ее правила не соблюдали. Я все про любовь думала. А любви-то было. Кот наплакал. Даже тогда, в 45-м, когда мне 18 стукнуло, а ему 19. И мир был новый, и все впереди. Знаете, что мне единственное на память пришло, пока я сегодня отмораживала задницу на ступеньках и все про любовь вспоминала? Что лоб у него красивый был. Я сидела сбоку от него в классе, когда мы в средней школе учились. Это во время Второй мировой. И вот вспомнила, какой лоб у него был. Гладенький, без единого прыщика. На щеках и на подбородке прыщики у него кое-где были, а по сторонам нос так и угри, но лоб у него был прям кремовый. И помню, как мне хотелось его потрогать. Ну, просто мечтала потрогать, если уж всю правду сказать. Проверить, такой ли уж он гладенький. А когда он пригласил меня на школьный вечер, я сразу согласилась и погладила таки его лоб. Он был таким гладким, каким казался, а волосы были зачесаны от него такими красивыми волнами. И я в темноте гладила ему и лоб, и волосы. А оркестр в зале гостиницы «Сеймсет» играл «Лунный коктейль». Вот что мне вспомнилось, когда я несколько часов просидела на чертовых шатких ступеньках и продрожала на ветру. Так что, видите, что-то ведь все-таки было. Конечно, и месяца не прошло, как я уже не только лоб, а еще много чего у него трогала. И вот тут-то я и допустила главную свою ошибку. Но одно поймите правильно. Я ведь не говорю, будто провела лучшие годы моей жизни с чертовым выпивохой только потому, что мне нравился его лоб. Когда в классе на 7-м уроке свет на него падал косо. Нет уж. Я вам про то толкую, что вот вся любовь, какую я сегодня сумел вспомнить, и от этого горько мне. Сидел нынче на ступеньках у восточного мыса, вспоминала давние времена. Тяжело мне было. Я ведь в первый раз увидела, что, может, продала себя задешево. И, может, потому, что думала, будто такой, как я, ничего, кроме самого дешевого. И не положено. Я знаю. Я в первый раз посмела подумать, что заслуживала больше любви, чем Джо Сент-Джордж был способен потратить на кого-нибудь, кроме разве что самого себя. Может, вам не верится, что старая стерва вроде меня способна верить в любовь, но на деле-то я только в нее и верю. Только все это само по себе. И отношение к тому, почему я за него пошла, почти никакого не имеет. Так и запомните. У меня в животе 6-недельная девочка росла, когда я ему сказала, что да, и что буду, пока смерть нас не разлучит. Тут ж на попятный не пойдешь, печально, но хоть смысл есть. А все остальные причины были дурацкие, а одному меня жизнь научила. Причины дурацкие и брак дурацкий. Мне надоело с матерью свариться. Мне надоело слушать, как отец меня поучает. Все мои подруги повыходили и обзавелись своими домами. Так я хотела стать взрослой, как они. Надоело быть глупой девчонкой. Он сказал, что хочет меня, и я ему поверила. Он сказал, что любит меня, и этому я тоже поверила. А когда он сказал так и спросил, чувствую ли я к нему тоже, ну, как-то грубо было бы ответить «нет». И еще я подумать боялась, что со мной будет, если я не соглашусь. Куда тогда деваться? Что делать? Кто присмотрит за моим маленьким, пока я буду работать, если найду работу?» В записанном виде, Нэнси, все это, конечно, по-дурацки выглядит, но самое дурацкое вот что. Я знаю десяток баб, с кем я в школу девчонкой ходила, и замуж они повыскакивали по тем же причинам, и многие пока еще мужние жены, и чуть не все одной надежды и живы дотянуть, чтобы муженька похоронить, а потом вытрясти его пивную вонь из простынь. К 52-му я и думать про его лоб забыла, а к 56-му он и весь был мне ни к чему. И, думается, к тому времени, когда Кеннеди сменил Айка, я его уж ненавидела, но у меня и в мыслях не было его убивать. Я думала, что остаюсь с ним, потому что детям нужен отец. И чем не причина? Обхохочешься. А только это чистая правда, вот хоть поклянусь. И еще в одном поклянусь. Пошли мне Бог повторение, я б его снова убила, и пусть хоть адские муки и вечная погибель, а их, наверное, мне не миновать. Думается, на Литл Толли все, кроме приезжих, знают, что я его убила, и небось воображают, будто знают за что, за то, как он распускал со мной руки. Но кончилось для него плохо не потому, что он распускал их со мной. И, попросту говоря, что бы там ни думали на острове в то время, последние 3 года нашего брака он до меня и пальцем не касался. От этой глупости я его излечила не то в конце 60-го года, не то в начале 61-го. До того времени он меня часто мутузил, да-да, не стану отрицать, я терпела. Тоже не стану отрицать. В первый раз он меня ударил во вторую ночь нашего брака. Мы поехали на воскресенье в Бостон. Это был наш медовый месяц. И остановились в Паркер-хаусе. И почти носа из него не высовывали. Мы ж были просто парой деревенских мышек, понимаете? И боялись заблудиться. Джо сказал, что провалится ему на этом месте, но он не потратит $25, которые нам подарили мои на развлечение, только чтоб такси довезло нас до отеля, потому что мы с дороги сбились. Господи, ну и дурак же он был. Хоть и я была не умнее, но в одном Джо от меня отличался, и я только рада этому. Вечно это его подозрительность. Ему мерещилось, что все люди на земле только и думают, как бы его надуть. Вот так. И когда он напивался, мне часто в голову приходило, что это он для того, чтобы спать, не держа один глаз открытым. Но да это к делу не относится. Рассказать я вам хотела, как вечером в субботу мы сошли в ресторан, хорошо поужинали и поднялись к себе в номер. Джо, пока он по коридору шел, здорово на правый бок кренило, вот как сейчас вижу. Он за ужином раздавил 4-5 банок пива, вдобавок к 10, которую выхлебал за день. Ну, чуть мы вошли в номер, он встал и уставился на меня. Да так долго, что я спросила, не видит ли он зеленых чертенят. «Нет», — говорит он, — «зато я видел, как в ресторане этот парень пялился тебе под платье, Долорес. Глаза у него прям как на пружинах прыгали. А ты ведь знала, что он на тебя вытаращился, а?» Я чуть был не ответила, что сиди там в углу Гэри Купер с Ритой Хейворд, я бы их не заметила, а потом передумала. Что зря время тратить. Спорить с Джо, когда он пил, никакого смысла не было. Я за него шла, не зажмурившись, и не хочу перед вами прикидываться. «Если какой-то парень пялился мне под платье, Джо, то почему ты не подошел к нему и не попросил, чтобы он глаза закрыл?» — спросила я. В шутку спросила. Может, хотела отвлечь его, не помню уже. Но он-то всерьез принял. Вот это я помню. Вообще-то Джо был не из тех, кто понимает шутки. Просто скажу, что чувство юмора у него ни на грош не нашлось бы. Вот этого я не знала, когда с ним подзаконилась. Тогда-то мне казалось, что чувство юмора вроде носа и ушей. У одного одни, у другого другие, но оно есть у всех. Тут он меня схватил, опрокинул к себе на колено и отшлепал своей туфлей. «До конца твоей жизни, Долорес, чтоб никто, кроме меня, не знал, какого цвета на тебе белье!» — сказал он. «Слышала? Чтоб никто, кроме меня!» Я-то с дуру подумала, что это вроде как любовная игра, что он притворяется, будто ревнует, чтобы мне польстить. Вот какая была глупенькая. Ревность эта была настоящая, только к любви она никакого отношения не имела. Так вот собака поставит лапу на кость и зарычит, коли к ней подойти. Тогда-то я этого не понимала, но и спустила ему. А позже спускала, потому как думала, что на то и замужество, чтобы муж жену иногда поколачивал, хоть это и не самая приятная его часть. Ну да унитаз мыть тоже приятности мало, но почти все женщины с ними возились, чуть убирали подвенечное платье с фатой на чердак, верно, Нэнси? Мой собственный отец иногда маму поколачивал, и оттого-то мне, небось, и втемяшилось, будто так оно и следует. Потерпеть надо, и все. Отца-то я очень любила, и они друг друга очень любили. Но когда что не по его выходило, он был на руку скор. Вот помню раз, мне тогда 9 было, а может и 8. Так отец вернулся с сенокоса, они лук у Джорджа Ричардса у западного мыса выкашивали. А у мамы ужин на столе не стоит. Уж не помню, почему она задержалась с ним. Зато ясно так помню все, что случилось, когда он в дом вошел. Был он в тапках, сапоги и носки за порогом снял. В них колючек полно набилось. А лицо и плечи у него до красна обгорели. Волосы к вискам прилипли, и до того у него лоб потный был, что клок сена налип на складки, которые поперек тянулись. Разгоряченный он был, усталый и весь на взводе. Входит в кухню, а на столе только стеклянный кувшин с цветами. Оборачивается он к маме и говорит: «А ужин мой где, дура?» Она была открыла рот, но ничего сказать не успела. Он прижал ладонь к ее лицу и отшвырнул в угол. Я в дверях стояла и все видела. А он вперед идет, прямо на меня. Голову опустил, волосы на глаза свисают. Всякий раз, как я вижу, мужчина вот так домой возвращается, усталый после тяжелого дня, с обеденным бидончиком в руке. Мне сразу отец вспоминается. Но я испугалась и хотела в сторону отбежать, а вдруг он и меня в угол оттолкнет. Только ноги у меня не слушались. Но он ничего такого не сделал, а ухватил меня своими теплыми мозолистыми руками, отставил и вышел вон. Сел на колоду, руки сложил на коленях и опустил голову, будто их рассматривает. Кур так и прыснули во все стороны, но потом вернулись и начали клевать у самых его ног. Я думал, он пнет их так, что пух полетит, а он их и не прогнал даже. А я на маму оглянулась. Она так в углу и сидела. На лицо посудное полотенце накинула и плачет под ним, а руки на груди скрестила. Вот это я лучше всего запомнила, хоть и не знаю почему, как руки у нее на груди были сложены. Подошла я к ней, обняла, а она почувствовала, как мои руки ее поперек живота обвили, и тоже меня обняла. А потом сняла полотенце с лица, утерла им глаза, а мне велела пойти спросить папу, чего он хочет, стакан холодного лимонада или пива. «Только не забудь сказать ему, — говорит, — что пива только 2 бутылки осталось. Коли ему больше хочется, то пусть в лавку сходит или вовсе не начинает». Я вышла во двор и сказала ему, а он ответил, что пива не хочет, а вот стакан лимонада будет в самую масть. Я побежала за лимонадом, а мама уже ужин собирала. Лицо у нее поопухло от слез, но она напевала. А ночью они трясли кровать, как почти каждую ночь. А про то, что было ни словечко и ничего больше. Тогда-то такие вещи назывались домашним учением и входили в обязанности мужчины, а я, если потом и вспоминала, так просто думала, что, наверное, маме это требовалось. Не то бы отец ни за что такого не сделал бы. Ну, я и еще несколько раз видела, как он ее учил, но то запомнила особенно. И никогда не видела, чтобы он ее кулаком бил, вот как Джо меня иногда. Но как-то он отхлестал ее по ногам полоской мокрой парусины, и боль, наверное, была страшная. На ногах красные пятна остались, и только к вечеру сошли. Теперь о домашнем учении больше не говорят. И выражение это вовсе из употребления вышло, ну, туда ему и дорога. Но я-то выросла в убеждении, что обязанность мужчины — возвращать женщину или ребенка на путь прямой и узкий, чуть они с него сойдут. Только хоть я с такой мыслью и выросла, не думайте, будто я это считала правильным. Так легко я не попадаюсь. Я знала, что мужчина, когда женщину бьет, не об учении думает. И все-таки очень долго мирилась с тем, как Джо меня обрабатывал. Думается, слишком уж я уставала дом вести, убираться у летних приезжих, детей растить и скандалы Джо с соседями улаживать, чтобы еще на это силы тратить. Быть женой Джо? Ха, в задницу. Да и что такое семейная жизнь? Думается, у всех по-разному, но только нет такого брака, чтобы он изнутри был, каким со стороны кажется. Уж поверьте мне, то, что люди со стороны видят, и то, что на самом деле есть, это обычно не ближе дальних родственничков. Иной раз жуть берет, а иной раз смешно. А чаще, как и все остальное в жизни, и жутко, и смешно. Люди вон думают, Джо был алкоголиком и бил меня, а может и детей, когда напивался. Они думают, что один раз переложил, и я его на тот свет спровадила. Да, правда, что Джо пил и иногда отправлялся в Джонспорт на собрание анонимных алкоголиков. Только алкоголиком он был не больше меня. Каждые 4-5 месяцев пускался в загул, чаще с дрянью, вроде Рика Тибодо или Стиви Брукса. Вот они-то настоящие алкоголики были. А потом к спиртному и не прикасался, если не считать глотка другого, когда он вечером домой возвращался. Глоток другой, и все. Когда у него бутылка была, он любил ее на подольше растянуть. Настоящие алкаши, каких я знавала, заполучив бутылку, тут же ее вылакивали, что бы в ней ни было. Джим Бим, Олд Дьюк или там антифриз, через вату процеженный. Настоящая пьянь только об одном думает — прикончить бутылку в руке и стащить ее с неба, если выйдет. Не, алкоголиком он не был. Только его устраивало, чтобы люди так думали, будто он им побывал. Это ему помогало работу найти, особенно летом. Отношение к анонимным алкоголикам за эти годы переменилось. Я знаю, теперь про это куда больше говорят. Но одно прежним осталось. То, как люди стараются помочь тому, кто наплетет, что он сам себе помогает, в поте лица старается. Джо целый год в рот капли не брал, на людях, то есть. И в Джонспорте в его честь вечер устроили, преподнесли ему торт и медаль, вот как. Ну и когда он приходил наниматься к летним приезжим, то сразу же говорил, что он исправившийся алкоголик. «Если не возьмете меня из-за этого», — говорил он, — «я на вас в обиде не буду, а не признаться не могу. Я больше года хожу на собрание общества анонимной алкоголики, а там нас учат, что без честности не бывает трезвости». И тут вытаскивает свою золотую медальку за год трезвости, предъявляет ее им, а у самого вид такой, будто у него во рту и масло не тает. Думает, некоторые чуть слезу не пускали, пока Джо расписывал, как он каждый день с собой борется. И не сдается. И в боге опору ищет всякий раз, чуть его на спиртное потянет. А его послушать так случалось это каждые четверть часа. Обычно они прям за него ухватывались и, может, платили на 50 центов, а то и на доллар в час больше, чем собирались. Казалось бы, после дня труда на приманку эту попадаться будет некому. Но на нее даже здесь, на острове, клевали люди, которые его каждый день видели и могли бы разобраться, что к чему. А правда та, что Джо, когда бил меня, почти всегда был трезвее трезвого. Нализавшись, он вообще меня не замечал, ни так, ни эдак. Затем не то в 60-м, не то в 61-м заявляется он домой как-то вечером. Помогал Чарли Диспензьери лодку на берег выволочь. Нагнулся он к холодильнику банку коки вытащить, а я гляжу, брюки у него на заднице лопнули. Ну, я и засмеялась, не смогла удержаться. Он ничего не сказал, а когда я подошла к плите посмотреть, как там капуста варится на ужин, помню, точно вчера это было, он выхватил из корзины кленовое полежко и съездил меня по низу спины. Ну, боль была. Если вас когда-нибудь по почкам били, тогда поймете, какая. Они сразу такие маленькие делаются, горячие и тяжелые, точно вот-вот сорвутся с того, на чем там подвешены, и ухнут вниз, точно свинцовая дробь в ведро с водой. Доковыляла я до стола и присела на стул. Будь до стула еще шаг, я бы на пол рухнула. Сижу и жду, чтоб боль поутихла. Не вскрикнула даже, чтоб детей не напугать, только слезы у меня градом катятся. Но не могу их унять, и все. Это были слезы боли, а их не удержишь ни ради чего, ни ради кого. «Не смей надо мной смеяться, стерва!» — говорит Джо. Бросил полежка назад в корзину и уселся читать «Американ». «Пора б тебе за 10 лет зарубить это себе на носу!» Со стула я только через 20 минут встать сумела. Пришлось Селену позвать, чтобы она кастрюлю с плиты сняла, хоть до плиты-то и 5 шагов не было. «Мамочка спрашивает, а почему ты сама не можешь? А то мы с Джой мультики смотрим». «Отдыхаю», — отвечаю ей.
«Во-во», — отзывается Джой из-за газеты. «Она столько языком намолола, что дух перевести не может». И захохотал.
Этот смех все и решил. Я тут же поклялась себе, что он больше до меня не дотронется или дорого заплатит. Поужинали мы, как обычно, а потом, как обычно, телевизор посмотрели. Я и старший из дивана, а малыш Пит на коленях у отца в большом кресле. Пит, как обычно, прямо перед телевизором и заснул в 7:30, и Джо унес его в кровать. Час спустя я отослала спать Джо-младшего, а Селена ушла в 9. Я обычно ложилась в 10, а Джо до полуночи просиживал. Смотрел программу, дремал, газету дочитывал и ковырял в носу. Так что, видишь, Фрэнк, тебе особо стыдиться нечего. Некоторые эту привычку и взрослыми сохраняют. Но в тот вечер я в свой час спать не пошла, а осталась сидеть с Джо. Спина у меня полегчала, и можно было сделать то, что я задумала. Может, я и трусила, но теперь не помню. Я все ждала, чтобы он задремал, и дождалась. Тогда я встала, прошла на кухню и взяла со стола сливочник. Я его не специально выбрала, он на столе остался только потому, что очередь убираться была Джо-младшего, но он и забыл поставить сливочник в холодильник. Джо-младший всегда чего-нибудь дозабывал. Убрать сливочник, накрыть масленку крышкой, обернуть хлеб так, чтобы верхний кусок к утру не зачерствел. И теперь, когда я смотрю в телевизионных новостях, как он речь произносит или интервью дает, обязательно про это вспоминаю. И все думаю, что бы сказали демократы, если бы узнали, что лидер большинства в Сенате штата Мэн в 11 лет не умел толком убрать все с кухонного стола. А все равно я им горжусь, так и запомните. Я им горжусь, хоть он и распроклятый демократ. Ну и на этот раз он забыл убрать именно то, что мне требовалось. Маленький, но тяжелый, и как раз мне по руке. Я подошла к дровам и взяла топорик, который у нас лежал на полке над ними. Потом вернулась в гостиную, где он дрыхнул. Сливочник я зажимала в правой руке, размахнулась и ударила его по скуле. Сливочник разлетелся вдребезги. Ну и он, конечно, сразу встрепенулся, Энди. И слышал бы ты его. Заорал? «Бог, отец и сыночек Иисус!» Ревел, как бык, которому висюльку ворота защемили. Глаза вытаращил, руку к уху прижимает, а между пальцами уж кровь течет. Щека вся в белых брызгах, и это мочало, которое он бачками величал, тоже. «Знаешь что, Джо, говорю, усталость-то мою как рукой сняла». Тут, слышу, Селена с постели соскочила, но оглянуться боюсь. Как раз влипну, он когда хотел, был как змея быстрый. Топорик я держала в левой руке, опустив так, что он почти был фартуком закрыт. И когда Джо хотел встать с кресла, я топорик приподняла и ему показала. «Не хочешь, чтобы он у тебя в голове застрял, Джо? Так лучше сядь», — говорю. На секунду мне померещилось, что он решил встать. Тут бы ему и конец пришел, я ведь не шутила. И он это понял. Так и застыл с задницей над сиденьем дюймов эдак в пяти. «Мама!» — кричит Селена из двери своей комнаты. «Ложись, ложись, детка», — говорю, а сама глаз с Джонни свожу. «У нас тут с твоим отцом небольшой разговор». «Ничего не случилось?» «Да нет», — говорю. «Верно, Джо?»
«Угу», — говорит. «Все хорошо».
Я услышала, как она пару шагов назад сделала, только дверь-то ее не сразу стукнула, секунд, может, через 10 или через 15. И я знала, что девочка стоит там и смотрит на нас. Джо так и замер. Одной рукой на ручку кресла опирается, а задница висит над сиденьем. Тут слышим, ее дверь закрылась, и Джо верно сообразил, какой у него вид дурацкий. И не сел, и не встал. Вторая рука к уху прижата, а по щеке капли сливок ползут. Тут он сел и руку от уха отнял. Она вся в крови, и ухо тоже. Но только рука не распухла, а ухо уже успело.
«Сука! Но ты получишь!» — говорит он.
«Получу?» — отвечаю. «Только ты одно запомни, Джо Сент-Джордж. Все, что получу, я тебе вдвойне верну». А он ухмыляется, точно не верит тому, что слышит.
«Ну так, значит, мне тебя убить придется, а?»
Он еще договорить не успел, а я ему топорик протягиваю. Даже и не собиралась. Но чуть увидела топорик у него в руке, сразу поняла, ничего другого сделать я не могла. «Давай, — говорю, — только прям с первого, чтобы мне не мучиться». Он на меня посмотрел. Потом на топорик, потом опять на меня. Вытаращился. Просто смешно. Не будь дело таким серьезным. «А кончишь? Так подогрей кастрюльку, да и поужинай еще раз», — говорю ему. «Ешь до отвала, потому как попадешь в тюрьму. А я что-то не слышала, чтоб в тюрьме домашним кормили. Думается, для начала отправят тебя в Белфаст. Уж наверняка найдется у них оранжевый костюмчик как раз по тебе».
«Заткнись, дырка!» — говорит он.
«Как же, жди. А после, — говорю, — скорее всего, ты угодишь в Шоушенк, и я твердо знаю, что там еду горячей не подают. И по пятницам тебя не будут отпускать, чтоб ты вечер за покером провел с твоими пивнушными дружками. А я только одного прошу. Чтоб побыстрее, и чтоб дети твои работы не увидели, когда кончишь». И тут я закрыла глаза. Я была почти уверена, что он этого не сделает. Да только от почти мало радости, когда дело идет о твоей жизни. Вот что я в тот вечер узнала. Стою с закрытыми глазами, вижу одну черноту и гадаю, каково это будет, когда топорик разрубит мне нос и губы и подбородок. Еще помню, я подумала, что перед смертью успею почувствовать вкус щепочек на лезвии, и обрадовалась, что наточила его всего за 2-3 дня до этого. Уж если он меня убьет, то хоть не тупым топором. Лет 10 я так простояла. А потом он сказал, сварливо эдак и сердито:
«Так ты будешь ложиться или останешься торчать тут, точно Хелен Келлер, которой парень снится?»
Открываю глаза и вижу. Он топорик под кресло положил. Из-под края чехла кончик рукоятки торчал. А газета ему на ноги упала, точно карточный домик. Он нагнулся, поднял ее и встряхнул, будто ничего не случилось. Ну, совсем ничего. Да только по щеке у него текла кровь из уха, а руки чуть-чуть вздрагивали, так что газета шуршала. На первой и последней страницах остались красные отпечатки его пальцев, и я решила сжечь чертову газетенку, прежде чем он ляжет, чтобы ее дети не увидали и не поняли, что что-то было неладно. «Я лягу, только прежде нам, Джо, нужно до конца разобраться». Тут он посмотрел на меня и пробурчал сквозь зубы:
«А ты не очень-то, Долорес. Не то как бы тебе не ошибиться. Лучше не доводи меня».
«А я и не довожу, говорю. Только больше ты меня и пальцем не тронешь, вот и все. А попробуешь, так кто-то из нас угодит в больницу. Или в морг». Он на меня долго смотрел. Очень долго. А я на него, Энди. Топорик под креслом лежал, только не в нем дело было. Просто я знала, опущу глаза прежде него, и уж тогда тычкам в шею и охаживанием по спине конца не будет. Но под конец он глаза на газету опустил и буркнул.
«Ну чё стоишь, бестолку? Принесла бы мне полотенце, а то я кровью всю чёртову рубашку залил».
И больше он меня никогда не бил. Внутри-то он трус был, понимаете? Хотя этого я ему вслух не сказала, ни тогда, ни потом. Ведь опаснее ничего быть не может, думается мне, потому как трус больше всего на свете боится, что его раскусят, даже больше смерти. Конечно, я знала про его трусость. Да разве б я рискнула ударить его сливочником, если б не думала, что верх почти, наверное, останется за мной? И еще. Пока я сидела на стуле и ждала, чтобы мои почки поуспокоились, то поняла. Если стерплю на этот раз, то так и буду терпеть до конца своих дней. Ну и сделала то, что сделала. А знаете, стукнуть Джо сливочником было просто. Но только прежде я должна была раз и навсегда перечеркнуть воспоминания о том, как мой отец отшвырнул маму в угол, как он хлестал ее по ногам мокрой парусиной. Подавить память об этом было трудно, потому как я очень любила их обоих. Но я все-таки сумела. Может, просто мне ничего другого не оставалось. И я рада, что сумела. Хотя бы из-за того, что Селене не придется вспоминать, как ее мать сидела в углу и плакала, укрывшись посудным полотенцем. Мама совсем смирялась, но я их обоих не сужу. Может, она только и могла что смиряться. И, может, он иначе не мог, чтобы не стать посмешищем мужчин, с которыми каждый день работал. Только времена были другие. Мало кто понимает, насколько другие. Но из этого не следовало, что я должна смиряться с побоями Джо только потому, что по дурости вышла за него. И какое же это домашнее учение, если мужчина колотит женщину кулаками или поленом? Вот я и решила, что не смирюсь с таким, будь то хоть Джо Сент-Джордж, хоть кто другой. Случалось, что он руку заносил на меня, но передумывал. Иногда, когда он поднимал руку, хотел ударить, да не смел. Я по его глазам видела, что он вспоминает сливочник, а может и топорик. И тут же делал вид, будто хотел в затылке почесать или лоб утереть. Это был первый урок, который он хорошо запомнил сразу. Да только выходит единственный. И еще одно принес тот вечер, когда он стукнул меня полежком, а я стукнула его сливочником. Говорить-то об этом мне не хочется. Я же из тех людей старых правил, которые считают, что нечего из спальни ссор выносить. Да что ж делать? Возможно, это тоже часть причины, почему все обернулось, как обернулось. Хотя мы были женаты и еще 2 года прожили под одной крышей, а может и почти 3, не помню уже. Но он своим правом мужа после этого только пару раз пытался воспользоваться. Он... Что, Энди? Да, конечно, я хочу сказать, что он был импотент. О чем еще я могла говорить? О его праве носить мое нижнее белье, взбреди ему это в голову. Я ему не отказывала, просто у него ничего не получалось. Он был не из еженочных мужчин, так сказать, даже в самом начале, и не из тех, кто растягивает, а чаще всего бим-бам, спасибо, мадам. Но все ж таки на пару раз в неделю у него интерес хватало, ну то есть пока я его не саданула сливочником. Отчасти, может, повинно и спиртное. Он в последние эти годы пил куда крепче, но не думаю, что только из-за этого. Помню, как-то ночью он сполз с меня после 20 минут пустого пыхтения и кряхтения, а его штучка все так же болталась, точно макаронина.
Не скажу, сколько времени прошло с того вечера, про который я вам рассказала. Но точно знаю, что уже после него, потому как почки у меня ныли и дергались, и я еще думала, что скоро мне придется встать и проглотить таблетки, чтобы их утихомирить. «Ну вот», — говорит он, чуть не плача, — «ну как, Долорес, ты довольна, а? Довольна?» А я молчу. Бывает, что бы мужчине женщина не ответила, все будет против шерсти. «Ну как?» — говорит он. «Так ты довольна, Долорес?» А я все молчу, лежу, гляжу в потолок, слушаю ветер снаружи. Восточный он был и нес шум океана. Я этот звук всегда любил. Он меня успокаивает. Он повернулся на бок и дыхнул мне в лицо кислым пивным перегаром. «Прежде помогало свет погасить», — бормочет он. «А теперь уж нет. Я твою безобразную рожу и в темноте вижу». Протянул руку, ухватил меня за сиську и вроде как потряс. «А это что?» — говорит. «Дряблая и плоская, точно оладья. А уж дырка твоя и того хуже. Черт, тебе же еще и 35 нет, а трахать тебя, как раскисшую глину». Я ж думала ответить, в раскисшую ты глину, Джо, ты бы его и мягкий воткнул, и вот бы тебе полегчало. Но промолчала. Патриция Клейборн дур и дураков не растила, еще раз повторю. Тут он замолчал, и я было решила, что он столько гадостей наговорил, что сам себя убаюкал, и хотел уже встать за таблетками, но тут он опять заговорил, и уж на этот раз точно плакал.
«Чтоб мне тебя никогда не встречать, Долорес», — сказал он,
а потом сказал:
«И чего ты просто не отхватишь его чертовым твоим топором, а, Долорес? Ведь на поверку то же самое вышло бы».
Так что, видите, не только я думала, что к его затруднениям может и сливочник отношение иметь, и мои слова, что с этого вечера в доме все по-другому пойдет. Но я все равно молчу, но жду, заснет он или попробует опять кулаками поработать. Ну да он голый лежал, я уже знала, куда ударю, чуть он попытается. Потом слышу, захрапел. Точно не скажу, что это был последний раз, когда он пытался быть со мной мужчиной. Ну да если не последний, так почти. Конечно, никто из его приятелей про это ничего не знал. Уж, конечно, он бы и словечком не заикнулся, что жена так его стукнула сливочником, что его хорек больше головы поднять не смел, верно? Он-то... да никогда. А потому, когда другие расписывали, как они своих жен в узде держат, он от них не отставал и расписывал, как он мне выдал, чтобы я язык не распускала. Или что я новое платье в Джонспорте купила, не спросив его позволения взять деньги из сахарницы. Откуда я знаю? Да потому что, бывает, я не столько говорю, сколько слушаю. Понимаю, не так просто этому поверить, пока я тут целую речь держу. И все-таки это чистая правда».